«Зачем ты звонишь?» — сказал я ей. «Лучше скорее оденься и иди». Она с досады махнула рукой в мою сторону. «Николаша», — сказала она в трубку, — «представь себе, поезд опоздал и только что ушел. Через 10 минут я буду дома». Я не знаю, что сказал ее муж, но она ответила. «Я же тебе русским языком говорю. Поезд ушел, сейчас буду дома». Должно быть, муж сказал, что уже 12. «Разве?» — сказала она. «Ну, не знаю, как на твоих часах, а здесь, на вокзальных». Она закинула свою голову вверх и посмотрела на мой потолок. «Здесь, на вокзальных», — повторила она, — «ровно 11». Она прищурила свои глаза, как бы всматриваясь в далекие вокзальные часы. «Да», — сказала она, — «ровно 11, даже 11:12. У тебя архиерейские часы». Повесив трубку, она стала смеяться. Сейчас эта маленькая кукла, набитая опилками, была бы самая желанная гостья у меня. Но тогда я на нее рассердился. Я сказал, «Зачем же так бесстыдно врать? Он проверит свои часы и увидит твое вранье». «Зато он поверил, что я на вокзале», — сказала она, подкрашивая губы. Подкрасив губы, она добавила. «А потом, что за нотации? Я вовсе не желаю этого слушать. Я сама знаю, как мне поступать. Он бегает с револьвером, грозит убить моих друзей, меня в том числе. Кстати, он не посчитается, что ты писатель? Я уверена, что он и в тебя великолепно выстрелит». Я что-то буркнул в ответ. Одевшись, она сказала. «Ну что, рассердился? Может быть, мне не приходить больше?» «Как хочешь», — ответил я. «Да, я больше к тебе не приду», — сказала она. «Я вижу, что ты совершенно меня не любишь». Она ушла, надменно кивнув мне головой. Она сделала это великолепно для своих 19 лет. Боже мой, как плакал бы я теперь. А тогда я был доволен. Впрочем, через месяц она вернулась. За столиком. Москва. Я сижу за столиком в каком-то театральном клубе. На моем столике второй прибор. Это будет ужинать Маяковский. Он заказал еду и пошел сыграть на бильярде. Сейчас вернется. Я почти не знаю Маяковского. Мы встречались только на вечерах, в театре, на людях. Вот он подходит к столику. Он дышит тяжело. Лицо у него невеселое. Он мрачен, платком вытирает лоб. Он выиграл партию, но это его не развлекло. Он садится за столик как-то грузно, тяжело. Мы молчим, почти не разговариваем. Я наливаю ему пиво. Он отпивает один глоток и отставляет стакан. Я тоже мрачен, и мне не хочется искусственно завязывать разговор. Но Маяковский для меня мэтр. Я почти новичок в литературе, работаю всего 5 лет. Мне как-то совестно, что я молчу. Я начинаю что-то бормотать о бильярде, о литературе. Мне с ним почему-то удивительно нелегко. Я говорю нескладно, вяло, и на полуслове смолкаю. Неожиданно Маяковский смеется. «Нет, послушайте», — говорит он, — «это мне просто нравится. Я думал, что вы будете острить, шутить, балагурить, а вы... Нет, это просто здорово, просто поразительно здорово». «Почему же я должен острить?» «Ну, юморист, полагается, а вы...» Он смотрит на меня немного тяжелым взглядом. У него удивительно невеселые глаза, какой-то мрачный огонь в них. «А почему вы такой?» – спрашивает он. «Не знаю. Сам ищу причину». «Да?» – спрашивает он настороженно. «Вы полагаете, есть причина? Больны?» Мы начинаем говорить о болезнях. Маяковский насчитывает у себя несколько недомоганий. С легкими что-то нехорошо, желудок, печень. Он не может пить и даже хочет бросить курить. Я замечаю еще одно недомогание Маяковского. Он мнителен даже больше, чем я. Он дважды вытирает салфеткой свою вилку, потом вытирает ее хлебом и, наконец, вытирает ее платком. Край стакана он тоже вытирает платком.